Din ce ce vi ноября житие преподобного отца нашего Ионикия Великого. Преподобный Ионикий родился в Финской области, в селении, носившее название Марикати. Отца его звали Миритрикием, а мать Анастасией. Когда Ионикий стал подрастать, родители поручили ему пасти домашний скот. Наукам он, хотя и не обучался, однако превосходил разумом многих ученых, потому что изучив заповеди Господни, следуя внушением вразумлявшего его Духа Святого, он был весьма добродетелен, кроток, смирен, терпелив и послушлив, а в молитве имел такое усердие, что часто оставил свое стадо, по целым дням стоял в каком-либо уединенном месте и усердно молился Богу. Когда же он удалялся на молитву, то осенял свое стадо крестным знамением, и стадо его никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, ни воры, и блаженный отрок, возвращаясь к вечеру из своего уединения, пригонял стадо домой. Так проводил жизнь святый до тех пор, пока не вступил в юношеский возраст. В то время в Греции царствовал нечестивый лев, сын Константина Капронима, зараженный иконоборческую ересью. Этот царь стал собирать со всей империи в свое войско молодых людей, отличавшихся красотою и храбростью. Посланные им для производства этого набора пришли и в Финскую область. Посетив то селение, где жил Ионикий, они увидели, что сей юноша был красив, имел высокий рост, крепкое тело и был способен к военной службе. Посему они взяли его с собою и зачислили его в экскувитори. С того времени Ионикий начал военную службу и был страшен своим мужеством врагам, а по кротости и смирению своему любезным своим сотоварищам. Всего же угоднее был он Богу, так как тщательно соблюдал его святые заповеди, но дьявол из зависти к такой добродетельной жизни Ионикия увлек его в иконоборческую ересь. Эта ересь в то время производила большое смущение в Церкви Божией. Из храмов Господних выбрасывали святые иконы, а те, кто поклонялся им, подвергались преследованиям. Итак, обращен был Ионикий тою ересью. Ионикий тою ересью, что даже и слышать не хотел ничего о святых иконах, но Бог, хотевшим всем спасение, спас его от такого обольщения следующим образом. По устроению Божию Ионикий был послан своим отрядом на восток и на возвратном пути оттуда проходил через гору Олимп, на которой в то время жил один инок, отличавшийся особой прозорливостью. Сей инок, узнавший от Духа Божьего, что мимо него идет с отрядом Ионикий, вышел из своей пустынной келии и сказал ему: «Чадо Ионикий, если ты называешься христианином, то почему презираешь икону Христа? Все твои подвиги к добродетельной жизни напрасны, если ты не имеешь правой веры. услышав все ироники, удивился, что его назвал по имени тот, кто его не знал, и что о его делах знает человек, никогда его не видавший. Поняв, однако, что говоривший с ним исполнен Духа Божия, и что он узнал все его дела в силу своей прозорливости, Ионики упал пред ним на землю, кланяясь ему и прося у него прощения. Он говорил, что согрешил по неведению и обещался воздавать подобающую честь и поклонение иконе Христа изображением всех святых. С этого времени блаженный Ионикий начал усердно почитать святые иконы и глубоко раскаивался в том, что по невежеству своему презирал их. Желая загладить свой грех, он стал изнурять себя постом и различными способами умертвлять свою плоть. Пребывая в сенях царского дворца, он ложился на голую землю, молился по целым ночам, кушая очень много пищи. Однако, когда ему приходилось бывать на общей трапезе с воинами, он старался скрыть от них свое постничество. Когда он провел целых 6 лет в таких подвигах, на греков ополчился с большими силами болгары и стали опустошать Фракию. Царь греческий вышел против них со всем своим войском, в котором находился в то время и блаженный Ионикий. Когда оба войска, сойдясь, начали сражение, и болгары стали одолевать греков, то Ионикий показал чрезвычайную храбрость, поражая иноплеменников, как новый Давид. Он пред лицом самого царя спас свой отряд от вражеских мечей, мужественно отражая нападение врагов и посекая их, как тростник. Он избавил также одного знатного греческого вельможу, вступившего в бой с болгарами, которого те уже захватили, было в плен. Бросившись на них, Ионикий одних зарубил мечом своим других, разогнал и таким образом освободил плененного вельможу. Царь, обратив внимание на его храбрость, спросил о его отечестве, происхождении и имени и повелел все это записать в памятную книгу, чтобы по окончании сражения можно было бы почтить такого храброго воина высоким саном и другими подарками. Между тем Ионикий, увидав одного болгарина страшного видом, подобно Голиафу, который загородил путь грекам и убивал их, устремился на него и сейчас обезглавил его. Таково было мужество блаженного Ионикия в борьбе против врагов видимых. Оно предуказывало собою его будущую борьбу с врагами невидимыми и победу его над ними. Возвращаясь после войны мимо горы Олимпийской, Ионикий вспомнил о том иноке, который, выйдя к нему из пустыни, обличил его в иконоборческой ереси. Вспомнив об этом, он решил в уме своем оставить все и поселиться на той горе, жить в безмолвии, как инок, пребывая в общении с одним только Богом. Свое решение он вскоре исполнил, ибо когда он пришел в широкую в царскую столицу и за оказанное им в боях мужество должен был получить здесь почетное звание и подарки от царя, то все сие он презрел, почитая за уметы. Удалившись от своих товарищей по оружию, он на 25-м году своей военной службы пошел к инокам, чтобы начать новую брань против духов злобы поднебесных. Прибыв в монастырь Авгарский и будучи хорошо принят жившими там иноками, Иннокентий открыл игумену Григорию свое намерение идти в пустыню и жить там в одиночестве и безмолвии. Игумен сначала одобрил его речение, но потом сказал: хотя и добрые ты замысли, возлюбленный, но я не советую тебе избирать прямо пустынный образ жизни, удаляться от людей, прежде чем ты не привыкнешь к иноческим уставам и обычаям. Итак, поживи сначала с добродетельными и опытными иноками, узнай от них, в какие часы и как должно совершать молитву. Научись смиренно-мудрию, послушанию и кротости, а затем уже ты можешь идти в пустыню. Опасайся, чадо, чтобы, начав вести такую жизнь без научения, не быть тебе самому уязвленным и побежденным от врага, вместо того, чтобы уязвить и победить его. Иннокентий внял всему полезному совету, на время оставил свое намерение и стал жить с благочестивыми мужами, чтобы приучить себя к их добродетельному житию. Он присматривался к иноческим уставам и жизни в трех монастырях и сначала учился в монастыре Авгарском, а потом пошел в другой монастырь, называвшийся Утотевос, и, будучи человеком некнижным, начал там учиться грамоте. Увидев, что монастырь тот часто посещается мирянами и что из-за них нарушается иноческое безмолвие, он ушел отсюда и пришел в третью обитель Антидиеву, где и прожил 2 года. Он изучил там 30 псалмов Давидовых и получил много пользы для иноческой жизни от тамошних иноков. По истечению 2 лет Иоанникий снова возгорелся желанием жить в пустынном безмолвии и вознамерился взойти на близлежавшую гору и, поселившись там в уединении, начать пустынное житие. Но перед этим он 7 дней пробыл в посте и усердно молился Богу, чтобы он был ему руководителем за путь, который он избрал. В 7-й день сей новый Моисей, услышав свыше голос, повелевавший ему идти на ту гору, Иоанникий вышел из Антидиева монастыря и поспешил в недалеко отстоявшей оттуда горе. Взошедши на нее, он стал искать там место для обитания, и вот он увидел 2 иноков, пустыножителей, на которых были одежды из волоса и которые питались растущими в пустыне травами. Подойдя к ним, блаженный поклонился им, они же, вставшие, сотворили молитву, а потом стали беседовать с ним. Иоанникий рассказал им о себе все и открыл свои намерения, а иноки, с своей стороны, не оставили его без вразумления. Они предсказывали ему, что через 50 лет его подвижничество при самом конце его жизни ему будет причинено искушение завистливыми людьми, но, говорили святые, горькие последствия этого искушения падут на их же головы. Ты же не потерпишь никакого зла. Что избылось, как видно будет из последующего. Предсказание сие Иоанникию блаженные пустынники дали ему волосяную одежду. Которую на туземном языке зовется левитопнар. Сия одежда была для Иоанникия как бы непроницаемым щитом против всех вражеских стрел, как о сём он поведал впоследствии сам. По окончании душеполезной беседы пустынники разошлись и удалились в отдаленную пустыню, а Иоанникий пошел на гору, которая называется Трихоликс, и, пребывая там, не имея келии прямо под покровом неба, узнав о нем, вышеупомянутый игумен Авгарского монастыря Григорий построил ему на той горе небольшую хижину, в которой блаженный мог бы укрываться от бури, дождя и снега, и Аникий, затворившись, пребывал в той хижине. Потом к нему начали ходить монастырские братья, желая насладиться его душеполезной беседою. Это было ему неприятно, потому что сам нарушалось его безмолвие, и посему, оставив ту гору, он пошел искать другого места для безмолвной жизни. Проходя мимо селения, находившегося в Геллеспонте, он увидел вблизи него другую высокую гору с непроходимыми дебрями и скалами, поселился на ней и выкопал себе тесную и глубокую в земле пещеру. Начал жить в ней, никуда из нее не выходя. Пищу получал он от одного пастуха, который пас на той горе коз. Он приносил один раз в месяц понемногу хлеба и воды святому, получая за сие от него высокий дар, благословение и молитву. Святый подвязался там 3 года, день и ночь молясь и прославляя Бога, воспевая псалмы Давидовы. Он каждому стиху присоединял такие слова: «Упование мое, Отец, прибежище мое, Христос, покров мой, Дух Святый». Так утешался святый, повторяя сие слова. По его примеру, многие и теперь имеют обычай часто произносить их. Через 3 года своего пребывания в тесной пещере святый однажды отправился к одной недалеко от него находившейся церкви. Случайно в ту же церковь пришли несколько воинов, которые некогда служили вместе с Иоанникием и были дружны с ним. Один из них, увидев Иоанникия, узнал его и, обняв его, плакал от радости и вспоминал ему об их прежнем житии и о храбрости, какую они обнаруживали в боях, а также и о тех почестях, каких Иоанникий удостоился получить от царя. Воин удивлялся, почему Иоанникий, все сие оставив, предпочел жить в нищете. Когда же сей воин обратился к другим, желая рассказать им об Иоанникии, в это время Иоанникий ушел от них и, желая дальше скрыться от всех, удалился в горы Кантурийские, где было много зверей и змей. Там поселился святый, избегая славы человеческой. Он жил со зверями и змеями и говорил с Давидом: «Се удалихся, бегая и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего меня от малодушия и от бури». Спустя довольно времени Иоанникий решил пойти в Ефес к церкви святого Иоанна Богослова для того, чтобы помолиться там. На дороге в Ефес, проходя мимо одного молитвенного дома, он встретил при закате солнца читу супругов, шедших к тому же дому помолиться о своих почивших родителях. Увидев его, супруги испугались, ибо он был страшен, высокий ростом, одетый в рубище, босой и весь обросший волосами. Святый же, видя, что они трепещут от страха, кротко сказал им: «Не бойтесь, дети, но скажите мне, куда ведет эта дорога?» Они сказали, что дорога идет к реке, которая в то время была в полном разливе, так что ту реку нельзя было переплыть без вадия. Иоанникий же пошел к реке и, подойдя к ней, немного отдохнул, а в полночь встал и перешел на другой берег по воде, как по суше, не замочив ног. Когда же он пришел в Ефес и подошел к храму святого Иоанна Богослова, перед ним сами собою Отверзлись церковные двери. Войдя внутрь, он усердно помолился, кланяясь и лобызая святую икону возлюбленного ученика Христова. Когда же он вышел из церкви, двери тотчас же затворились сами собою, и он снова пошел в путь, возвращаясь к своему жилищу в Кантурийских горах. Случилось ему в это время проходить мимо некоего женского монастыря, где была одна монахиня, имевшая при себе юную дочь, которая, будучи объята плотской страстью, хотела оставить иноческую жизнь и мать свою, и, возвратившись в мир, выйти замуж. Мать со слезами умоляла ее, чтобы она перетерпела плотскую брань ради любви ко Христу, чтобы не оставляла иночества и не отдавала бы себя на поругание и погибель бесу. Но она не в силах была убедить той, которая горела пламенем страстей и уже решилась бежать из монастыря. Узнав все это, блаженный Ионикий почувствовал жалость к той девице и, призвав ее, сказал: «Положи, чадо, руку твою на мою шею». Тогда, когда девица это сделала, святый со слезами помолился Богу, чтобы девица избавилась от своей страсти и от дьявольского искушения, и чтобы вся тяжесть ее страданий и плотских страстей перешла на него. Так и случилось. Девица та освободилась от всех нечистых мыслей и плотских похотей и осталась в своем монастыре, проводя жизнь в бесстрастии и угождении Богу. И Ионикий же ушел своим путем в Кантурию. На дороге он ощутил в себе пламень плотской похоти, и запали на него, как страшная буря, скверные помыслы, нечистые страсти волновались в нем, кровь кипела, как в котле, и все мучения, которые претерпевала та девица, досталось в удел блаженному Ионикию. Он же мужественно претерпевал их, утруждая свою плоть великими подвигами. Встретив однажды в большой расселенной горе гнездившегося там огромного змея, Ионикий вознамерился отдать себя ему на съедение, решившись лучше умереть, чем дать простор нечистым мыслям и осквернить свое чистое тело. Он бросился к змею, думая, что тот пожрет его, но змей не хотел к нему прикоснуться. Когда Ионикий стал дразнить его, желая быть пожранным, змей неожиданно оказался мертвым. С того часа у Ионикия перестали появляться скверные помыслы, страсть угасла, похоть утихла, и спокойствие возвратилось в тело его. Вместе с тем ему дана была власть наступать на видимых и невидимых змеев и сокрушать им головы. Однажды святый стоял и воспевал псалмы Давидова, как вдруг куча камней, находившаяся вблизи святого, начала колебаться. Взглянув туда, святый увидел выходившего из середины камней страшного змея с огненными глазами. Он дотронулся до змея своим жезлом, и тот тотчас издох. Другой раз в зимнюю пору святый вошел в одну глубокую пещеру и нашел гнездившегося в ней змея, глаза которого горели, как огни. Не догадываясь, что перед ним был змей, и думая, что это в самом деле огонь, святый собрал дров и стал класть на змея, желая согреться у костра в такую стужу. Змей, встряхнувшись, сбросил с себя дрова, и когда святый увидел, что тут был змей, однако он не испугался, но поместился по правой стороне пещеры и оставался здесь вместе со змеем до тех пор, пока не окончилась зима. Когда оканчивался уже 12-й год пребывания Аники в пустыне, голос свыше повелел ему идти в монастырь, называемый Иристе, и облечься там в иноческий сан. Он тотчас же пошел и в названный монастырь, и, придя туда во время жатвы, объявил о себе игумену того монастыря Стефану. Сей последний, сотворив утром обычной молитвы, облег его в иноческий образ преподобного Ионики, который, впрочем, был уже совершенным иноком, превосходя многих своими подвигами. Будучи же обречен в иноческие одежды, преподобный еще более стал подвязаться, восходя от других трудов к другим, от одних трудов к другим. Он поселился в местности, называемой Критама, и сковал себе себя железными веригами в 6 локтей долготы и пробыл в затворе и в узах 3 года, как добровольный узник и мученик Христов. Спустя 3 года Ионикий пожелал войти в Хелидон, чтобы увидеть там великого между постниками Георгия. Сняв с себя узы, он отправился в путь, и когда пришел к реке, называемой Гарам, то встретил змея, который возмущал в реке воду и останавливал ее течение. Молитвою и крестным знаменем он умертвил того змея. Пришедший же к великому Георгию, он пробыл с ним 3 года, выучил у него всю псалтырь и снова потом удалился в антиохийскую обитель с учеником своим Пахомием. Весьма поучительны некоторые события в жизни преподобного Ионикия. В бытность свою в обители Авгарской Ионикий пошел однажды с другими иноками посмотреть созидавшуюся на недалеко находящейся оттуда горе новую обитель. Когда он приблизился к этой горе, из пустыни показался необычный большой козел. Шедшие с Ионикием иноки стали помышлять о том, как бы им поймать этого козла, из кожи которого можно было получить хороший мех. Преподобный, уразумев помышление, повелел одному иноку по имени Савве пойти и принести к нему того козла. Савва же сказал: «А если козел убежит, как мне догнать его?» Святый сказал ему: «Ты сделай только то, что тебе приказано, а козел уже сам подойдет к тебе и последует за тобою». Потом, обратившись к другим инокам, он спросил их: «Удобна ли козлиная кожа для приготовления из нее меха?» Они же сказали: «Очень удобно. О всем мы и раньше, чем ты сказал, думали». Когда козел был приведен, преподобный стал гладить его своей рукою, а братья учил в это время щадить жизнь животных и умерять свои возжеления, а вслед за этим он снова отпустил козла на пастбище в пустыню. Имел преподобный дар прозорливости, он предсказал скорую смерть царя Никифора, и предсказание его исполнилось, ибо он умер, будучи ранен в сражении с болгарами. Предсказал также он скорую смерть почившего, начавшего царствовать после Никифора сына его, Ставрикия. Когда он жил на горе Прусентийской, стоявшей рядом с высокой горой Олимпом, там был один инок по имени Гурий, человек лицемерный, искавший славы от людей и на самом деле всеми прославляемый, как великий подвижник. Сей инок, видя, что ему далеко еще до истинно добродетельного подвижника, святого Ионикия, уязвлен был завистью. Желая погубить Ионикия, он пришел к нему, как Иуда, с льстивыми словами и вложил яд в питье его. Преподобный, как человек незлобивый, думает, что Гури питает к нему искреннюю дружескую любовь, и, ничего не подозревая, выпил смертоносный яд. Тотчас же вслед за этим он почувствовал страшное мучение и даже стал опасаться за свою жизнь. Бог, однако, не дал угоднику своему скончаться безвременно такую смертью. Он послал ему на помощь своего святого мученика Евстафия, который, явившись ему в видении, исцелил его от болезни и возвратил ему здоровье. Благодарность за то преподобный построил там храм во имя святого великомученика Евстафия и устроил при нем монастырь. Однажды ночью Яникий, стоя на молитве, увидел такое видение. С восточной стороны горы открылись, с восточной стороны горы открылся источник, источавший обильную воду, а около того источника стояло множество овец, пивших из текавшую из источника воду. Святый удивлялся этому видению, ибо знал, что никакого источника и овец в той пустыне никогда не было. Наутро он пошел к тому месту, но не нашел ничего, ни овец, ни источника, но место то оказалось очень хорошим и удобным для жительства. Преподобный узнал от старцев, что на том месте некогда стояла церковь Пресвятой Богородицы, и поэтому он изъяснил себе свое дивное, свое видение так: источник в изобилии, источавший воду, есть благодать Пресвятой Богородицы, которая должна изливаться на том месте. Овцы же люди, получающие благодать от Пресвятой Богородицы, и стал преподобный прилагать все усилия к тому, чтобы восстановить на том месте церковь во имя Пресвятой Богородицы, что ему и удалось в скором времени. Он создал прекрасную церковь, устроил там монастырь и собрал там множество братьев с помощью и при содействии Преблагословенной Богородицы. При постройке церкви преподобный Ионикий трудился сам, нося камни и помогая строившим. Однажды, когда он протянул руку, чтобы взять с земли камень, из-под камня выползла ехидна и, ужалив его в руку, повисла на ней. Он же, как новый Павел, стряхнув ее, не получил никакого вреда. Творя свою молитву, преподобный Ионикий возвышался горе не только духом, но и плотью над землею. Однажды ученик и подражатель его святого жития, блаженный Евстратий, в то время, когда преподобный шел один помолиться в церковь, тайно последовал за ним и, укрившись в одном углу церкви, внимательно присматривался к нему, как он совершал молитву. Он увидел, что преподобный воздвиг к горе свои руки и, высоко поднявшись над землею, стоял на воздухе и молился, и это привело в ужас Евстратия. По совершению молитвы преподобный опять встал на землю и, заметив Евстратия, опечалился и сказал: «Писано, не присоединиться к тебе в камне, ты же осмелился подсмотреть грешную мою молитву». Преподобный запретил Евстратию кому-нибудь рассказывать об этом. Много чудес творил дивный Ионикий. Одним только словом он изгонял из людей бесов, исцелял всякие болезни крестным знамением и молитвою, и многих избавил от искушения змей, от укушения змей. Посему к нему стекалось множество народа. Один просил исцеления от болезни, другой — избавления от нечистых духов, иной — только благословение молитвы. Этим нарушалось безмолвие, которому посвятил себя Ионикий. Тяготясь этим, он снова ушел в Трихоликову гору и пребывал на ней, не имея никакого убежища. Евстратий же, инок Авгарского монастыря, питая горячую любовь к блаженному отцу и желая видеться с ним, ревностно разыскивал его и нашел его на горе Трихониковой. После обычной молитвы Евстратий спросил блаженного Ионикия о льве Армянине, который в то время царствовал в Греции, долго ли он будет слушать, смущать церковь Божию иконоборческую ересью. Святый тотчас же сказал, что лев скоро умрет, что и незамедливо исполнится. Михаил, прозванный Волвос или Травли, убил льва Армянина и вступил после него на престол. В старости Ионикий привык ходить с жезлом, однако, когда он шел в горах узким проходом, жезл случайно выпал из его рук и пропал, потому что свалился с горы в пропасть, так что нельзя было и найти его. Святый, скорбя о потере жезла, преклонил колено, совершая обычную молитву Господу, а жезл в это время, невидимую силою, перенесенный по воздуху, очутился в руке святого. Проходя другой раз по пустыне, блаженный нашел одну пустую пещеру, в которой обитали бесы. Пещера эта полюбилась преподобному, и он остался жить в ней. Бесы же, не вынося его присутствия, восстали против него явно и причиняли ему различные беспокойства, надеясь испугать его и прогнать оттуда. Они кричали на него, скрежетали зубами, насмехались над ним, ругали, пугали его, бегали взад и вперед, нападали на него и, казалось, колебали всю пещеру. Но святый, по слову святого апостола Павла, стоял, как бы в день брани, одетый в броню правды и со щитом веры, и нисколько не страшился вражеских нападений. Бесы же кричали: «Пришел, если прежде времени мучите нас», и, не в силы будучи победить непобедимого, бежали от него, побежденные им сами. В то время дочь одного боярина, истинно верующая, лежала без сил на одре и очень страдала. Когда ее понесли к святому, он тотчас вышел к ней навстречу и, умилосердившись над ней ради ее благочестия, так как она почитала святые иконы, хотя и жила среди множества иконоборцев, исцелил ее молитвою и крестным знаменем от болезни. Случилось быть там зятю святого, женившемуся на сестре его, он был помрачен иконоборческую ересью, и святый долгое время убеждал его познать правый путь истинной веры и воздать подобающую честь святым иконам. Когда же он не мог сказать на него никакого действия, не мог оказать на него никакого действия своими наставлениями, ибо тот, как фараон, пребывал в упорстве, тогда блаженный, позабыв о своем близком плоском родстве с ним, помолился Богу о том, чтобы у него иконоборца, у того иконоборца ослепли и плотские его очи, если он не имеет очей душевных. Так и случилось. Зять его ослеп и понес наказание, соответственное своему нечестию. У сего великого отца был обычай сходить с горы навстречу всякому, кто, по слухам, собирался посетить его. Так поступал он, чтобы не затруднять посетителей, ибо вход на гору был труден и неудобен. Однажды шли к нему два епископа, Халкидонский и Никейский, а с ними Петр и Феодор Студиты, с Иосифом и Климентом. Блаженный, сойдя с горы, встретил их и с любовью приветствовал. После обычной молитвы, когда они вступили в душеполезную беседу, блаженный сказал одному из пришедших именно Иосифу: «Не смущайся, брат Иосиф, но тебе нужно приготовиться к исходу». И этих слов преподобного не поняли тогда, Когда же прошло после сего 18 дней, и Иосиф переселился в иную жизнь, тогда вспомнили слова блаженного Ионики и поняли, что он своими прозорливыми очами провидел смерть Иосифа, и они именно предсказал ему, повелевая приготовляться к исходу. В пятый год правления Михаила, в конце 14 года, со дня смерти царя Никифора, когда многие славные бояре и воины были заключены болгарами, победившими греков, в узы и темницы, преподобный вспомнил о тех пленниках и почувствовал к ним в своем сердце особенное сострадание, ибо услыхал, что они находятся в крайне бедственном состоянии, сидят в срамной и мрачной темнице, будучи окованы цепями, и что они даже лучше бы согласились принять смерть, чем оставаться живыми в таких страданиях. Из сострадания к ним Ионики оставил пустынное безмолвное житие свое и пошел в болгарскую землю, чтобы разрешить узы связанных и освободить пленных. Придя в город, которым греки были заключены в узах, он незаметно вошел в темницу, так что воины, сторожившие двери темницы, не могли видеть его. Он сотворил крестное знамение на дверях, и темница тотчас отворилась. Войдя в нее, преподобный крестным знамением разрешил всех от уз и повелел идти за собою. Все узники вышли из темницы, а присутствовавшие там стражи и не заметили этого. Святый же, освободив греков от уз и темницы, подобно тому, как Христос освободил из ада души праведных, в течение всей ночи, как новый Моисей, вел их при сиянии чудесного света и довел их до предела греческой империи. На пути он учил их не быть, подобно отцам своим родом, строптивым и огорчающим Бога, но уповать на Него и не забывать благодеяние чудес Его. Когда же он стал прощаться с ними, все они припали к его ногам, умоляя его сказать им свое имя свое, и говорили: «Скажи нам, человек Божий, кто ты?» Именно имени своего преподобный не скрыл, но при этом повелел воздавать благодарение одному Богу. Затем он снова вернулся в свое тихое уединение. Однажды преподобный сел на корабль и отплыл к обители святого Феофана, находившегося в Сигариане, чтобы там помолиться. Когда на возвратном пути оттуда он пристал к острову Фасу, то жители того острова, как иноки, так и миряне, услыхав о прибытии к ним Ионикия, пришли к нему и умоляли блаженного, чтобы он изгнал с их острова змей, которые в то время до чрезвычайности расплодились на том острове. Святые, вняв их просьбу, вознес свои усердные молитвы к Богу, и тотчас все змеи того острова, собравшись вместе, бросились в глубину моря, и с тех пор на том острове никогда не появлялись. Преподобный же удалился оттуда в другое уединенное место. С ним был в это время игумен монастыря, находившегося на острове Фасе, Даниил. Брату Даниила, иноку Ефимию, святый предсказал скорую кончину, сказав: «Готовься, брат Ефимий, уже вскоре ты совершишь шествие в горние». После сего преподобный вошел к одному небольшому в одну небольшую пещеру, намереваясь в ней отдохнуть, и нашел пребывавшего там демона, который был лютее, чем прежние его мучившие. Несмотря на это, Ионике и Даниилом остались в этой пещере на жительство. Демон же, будучи недоволен их пребыванием, являлся им черным, страшным и с яростью нападал на них, желая выгнать их из пещеры. Но они, уповая на Господа, безбоязненно оставались там. Наконец, этот древний человекоубийца, бросившись на них, связал Даниилу ноги, а Ионикию причинил такую боль в боку, что тот в течение 7 дней не мог произнести ни слова, сам же бежал из пещеры, так как не мог пребывать в одном месте с угодниками Божьими. После сего преподобный Ионикий снова возвратился на Трихоликовую гору и предсказал скорую смерть одному монаху по имени Исаакию, который не родил о своем спасении. Кроме того, Ионикий изгнал молитвою и знамением Святого Креста из виноградников червей, приносивших большие опустошения. Однажды пришла к нему для молитвы одна старица, игуменя Квувийской обители, со своей дочерью. Он же, взяв жезл, который был в руке матери, вложил его в руку дочери ее. Мать, смутившись, сказала: «Отче, жезл нужен мне, чтобы поддерживать мое слабое тело по причине моей глубокой старости». Преподобный же, не говоря ни слова, в ответ своим поступком предсказал будущее, ибо немного времени спустя та старица умерла, а дочь ее избрана была вместо ее начальницей. После сего блаженный пошел оттуда с учеником своим Евстафием в другой, Евстратием в другой, к другой горе, очень дикой и непроходимой, которая носит название Вороновой. Прожив здесь несколько времени, он пошел в горы обители Антидийской и, выстроив там небольшую келью, жил в общении с Богом. Он сотворил здесь много чудес, исцелял больных, исправил казноязычного, сделал яростного и гневливого кротким, обратил еретиков из заблуждения к православию, предвозвестил многим кончину их, ибо был исполнен благодатью жившего в нем Святого Духа. Сей преподобный достиг такой высоты духовной жизни, что его не все даже удостаивались видеть, и многие, желавшие видеть его, приходя к нему в келью, все-таки не видели его. Когда же они уходили, смиренный отец говорил ученику своему: «Брат Евстратий, это по твоим молитвам я остался невидим для приходивших». Однажды, когда на той горе созидаем был храм святому Иоанну Крестителю, вид коего был начертан преподобным Ионикием, издалека пришли некоторые братья иноки, желая видеть светлое лицо угодника Божьего. Прибыв к созидавшемуся храму, они присели там, дожидаясь прихода преподобного отца, которого они желали увидеть. Туда пришел и преподобный Ионикий, чтобы посмотреть, по данному ли чертежу строится храм. Он стоял перед очами пришедших ради его братьев, смотря на здание, но они не могли его видеть. Пробывший среди них довольно долгое время, он возвратился в свою келью, не показавшись пришедшим, с нетерпением дожидавшихся его прихода. Один же из иноков, живших близ него по имени Иоанн, узнав о происшедшем, сказал ему: «Отче, не следовало бы братью, предпринявшую ради тебя такое продолжительное путешествие, отпустить в скорби, не дав ему видеть лица твоего? Сие прискорбно и смущает мое сердце». Святый же, похвалив труд и усердие этих братьев, начал молиться за них, а после молитвы, обратившись к Иоанну, сказал: «Брат, Мы не имеем своей воли, но Бог дает с нами то, делает с нами то, что Ему угодно. Если бы Богу было угодно, чтобы пришедшие братья увидели меня, то они узрели бы меня даже и в том случае, когда бы я скрылся от них. Между тем, как я, и не скрываясь, долгое время стоял перед их очами, если они не увидели меня, то значит, так было угодно Богу. Другой раз, когда некоторые братья пришли к преподобному и сидели перед его келью, разговаривая между собою, неожиданно показалась большая и страшная медведица, шедшая на них с близлежащего поля. Увидев ее, они чрезвычайно испугались. Святый же сказал им: «Господь дал нам, своим рабам, власть попирать льва и змея, которые страшнее всех зверей, а вы боитесь медведицы». Он победил бросить ей кусок хлеба, взяв который, она ушла в пустыню. Преподобный Иоанникий был настолько духовен и имел такие ясные духовные очи, что мог видеть и небесных духов, и души праведных. Так однажды, стоя на молитве, он увидел душу одного архимандрита Петра, которую ангелы несли славою на небеса, окруженную сиянием необыкновенного света, и рассказал о том ученикам своим для их назидания. В то время, когда над греками царствовал Феофил, иконоборец, были отправлены этим царем два знатных мужа к преподобному Иоанникию, чтобы спросить его, следует ли почитать образ Христов. Когда посланные пришли к святому, он отверз свои богодухновенные уста, и когда начал говорить в силе, подаваемой ему свыше мудрости, мужи те устыдились, будучи не в силах что-либо возразить ему. Через него говорил сам Бог, который в Евангелии говорит ученикам своим: «Не прежде пицитесь, что возглаголите, азба дам вам уста и премудрость». Ясно показывая, что святым инокам следует воздавать подобающую честь, он обратил их к истине, на истинный путь. И они, отрекшись от иконоборческой ереси, поклонились образу Христову. Однажды игумен Авгарского монастыря Евстратий вопросил преподобного Иоанникия: «Отче, доколе будут попираемые святые иконы, доколе они не будут возвращены церкви, будут усиливаться гонители их, а стадо Христово расхищать дикие звери?» Преподобный Иоанникий отвечал: «Подожди немного, брат, и ты увидишь действие силы Божией, ибо управление церковью возьмет в свои руки некто Мефодий. Он при воздействии Божественного Духа устроит ее, истребит ереси, утвердит православными вероопределениями церкви, восстановит спокойствие и единомыслие, а противников его смирит десница Вышнего». Это пророчество Иоанникия вскоре исполнилось, ибо несколько времени спустя царь Феофил, иконоборец, умер, а на престол вступил сын его Михаил, за малолетством которого управление империей взяла в свои руки мать его Феодора. Мефодий же был поставлен патриархом, сей последний восстановил иноческое иконопочитание, утвердил православие, утишил все церковные споры и волнения и прекратил смятение. Когда же через некоторое время дьявол снова воздвига людей, смущавших и раздиравших Христову церковь, то преподобный Иоанникий выступил на помощь блаженному Мефодию, поборовшему еретиков силою Слова Божия. То сам лично, то своими посланиями Иоанникий защищал православие и снова возвращал к церкви тех, которые отпадали от нее. Епископа же Мефодия, много раз совсем изнемогавшего в борьбе с еретиками, преподобный подкреплял и утверждал своими посланиями. Однажды когда во время чтения послания Иоанникия на соборе еретики стали всячески насмехаться над блаженным и хулить его, преподобный, узнав о том Духом Божиим, внезапно явился на собор и начал так говорить о Боге и о Божественном, что все удивлялись его премудрости и разуму, и снова его, и слова его, богодухновенных уст, не остались без действия, ибо, как некогда на Иерусалимском собрании во время речи апостола Петра, так и здесь слушавшие преподобного Иоанникия умилялись сердцем и с любовью принимали слова его и обращались к правой вере. Так заботился преподобный о мире церкви и о спасении душ человеческих, и вскоре его заботами и молитвами ересь была подавлена, и мир возвращен был церкви. Дьявол уже смущавший церковь, бежал со стыдом, ибо боялся Иоанникия, и, отмолив его, исчезал, как воск от огня. Однажды в обители преподобного совершалось освящение молитвенного храма, который был построен преподобным. Когда все братья собрались, святого еще не было, внезапно явился целый полк бесов, сходивших с холма, как бы настоящие люди. Все чрезвычайно испугались, не зная, что делать, а святый, хотя его и не было с ними, духом видел происходившее, и тотчас, обратившись к молитве и воздев руки горе, стал возносить свои прошения к Богу, которые, как стрелы, поразили полк бесовский и обратили их в бегство. Братья же, видя, как бесы убегали, как бы гонимые ударами и израненные, перестали бояться и с радостью продолжали совершать той свой праздник. В то время измаилитяне воевали с греками, и, поразив греческие войска, многих взяли в плен и держали в узах. Один из знатных греков, родственник которого юноша был также взят в плен, умолял преподобного Иоанникия спасти от плена этого его родственника, как он избавил некогда греков, находившихся в плену у болгар. Преподобный же, будучи милосерд, пошел в землю измаилитян и, дойдя до темницы, вывел на свободу не только того юношу, но и остальных греков, находившихся в их узах. Тогда как стража ничего не видел, ибо перед преподобным двери отворили сами собой, и оковы снимали сами. Когда же они были на пути в греческую землю, на них во множестве напали лютые псы, которых святый поразил слепотою, так что пленники прошли среди них без вреда для себя. На той горе, где постился преподобный, невдалеке жил один инок по имени Епифаний, известный своим подвижничеством. Дьявол возбудил в нем чувство зависти к Иоанникию, и он стал враждовать против блаженного, завидуя той славе, которую прославлял Иоанникия Бог, сказавший: «Прославляющего мя прославлю». Из зависти Епифаний замыслил погубить неповинного и чистого сердцем Иоанникия, для чего поджег хворост, бывший в изобилии на той горе, где спасался преподобный, чтобы Иоанникий в том пожаре сгорел вместе со своей келью. Но Бог, спасший от огня отроков в Вавилоне, сохранил невредимым и угодника своего блаженного Иоанникия. Блаженный же, видя злобу врага своего, не разгневался на него и даже не огорчился, но, желая добром победить зло и незлобием разрушить вражду, пришел со смирением к Епифанию, спросил его о причине гнева и умолял о прощении. Когда же тот в ярости ударил палкою с острым железным наконечником святого в живот, чтобы проколоть его, то Господь, не дая им же зла грешных на жребий праведных, сохранил святого невредимым от удара. Это и было тем искушением блаженному, о котором предсказали ему два прежде упомянутые пустынники, давшие ему левитонар и сказавшие при том: «К концу твоей жизни тебе будет причинено искушение от завистливых людей, но горькие последствия этого искушения падут на главу врага. Ты же не потерпишь никакого зла». Достигнув глубокой старости, преподобный отец наш Ионикий, уже изнемогший телом от многих трудов и подвигов, пришел к Антидиеву обитель и, построив там небольшую келью, затворился в ней. Если же и случилось ему, когда выходить из кельи, то, проходя обыкновенную дорогу, он оставался невидимым для тех, кого не желал встретить. В пятый год царствования Михаила, причтенный впоследствии к лику святых патриарх Мефодий, провидим приближение отшествия Иннокентия ко Господу, пришел к нему со своим клиром и спрашивал у него последнего благословения и молитвы. Преподобный же Ионикий довольно долго побеседовал со святым Мефодием и, дав пришедшим с ним наставление о православной вере, предсказал Мефодию, что и тот по его кончине вскоре перейдет от временной жизни к вечной. Потом, сотворив молитву и поцеловав друг друга последним целованием, они расстались, и патриарх воротился домой, а преподобный отец остался в своей келье молитвою, приготовляясь к кончине. На третий день по уходе патриарха преподобный и богоносный отец наш Ионикий отошел ко Господу. В четвертый день ноября, прожив от рождения 94 года, на восьмом же месяце по представлении его почил о Господе и святейший патриарх Мефодий в 14 день июня. И так сбылось пророчество преподобного Ионикия, которое он изрек патриарху, что тот вскоре вслед за ним перейдет из временной жизни вечную. Когда же преподобный отец наш Ионикий умирал, иноки, жившие в то время на горе Олимпе, видели огненный столб, восходивший от земли к небу, перед которым шли ангелы, отверзая пред ним райские двери и возводя горнему блаженству. Из этого инокии узнали, что преподобный Ионикий, скончав подвиг жизни своей, переходит к небесному покою. Преподобный сотворил многие чудеса не только во время своей жизни, но и по своем представлении, ибо многие больные, прикасаясь к его святым мощам, получали здравие, другие избавлялись от бесов, расслабленные вставали со дна, и всякий, каким бы ни был одержим недугом, если только касался ковчега, тотчас выздоравливал. Так Бог чудесами прославлял своего угодника и при жизни, и по смерти. Его молитвами да явит и нам Господь милость свою, и да исцелит нас от болезней наших душевных и телесных для прославления святого своего имени. Аминь. Когда к святому звезда явился, неси всесветлое в мире, просвещая и сущие во мраце страстей, облистывая, брать же креплечайший явился еси. Но яко приял еси благодать исцеления, просящим татья подашь исцеление, да зовем радуйся, Отче Ионикие, Богу нашему слава.